Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Киряков. Он является клириком Свято-Семеновского кафедрального собора. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Бог вас всех благословит!
Отец Дмитрий, на носу у нас Масленица. Скажите, пожалуйста, является ли Масленица церковным явлением?
Масленица – это полностью церковное явление. Вот традиция праздновать Масленицу, она, ну как, Масленица – сырная неделя. Неделя, которая предшествует непосредственно Великому посту, но когда еще скромную пищу можно употреблять, но нельзя употреблять уже мясо. От мяса мы отказываемся. Вот есть традиционно существует такое православное благочестивое предание, что один из императоров Византии, вот перед генеральным сражением с персами, которое происходило накануне Великого поста, дал Богу обет очень строго выдержать пост и перед постом даже мясо не есть. После этого он одержал победу, вот, и именно решив исполнить вот свое обещание, он сам вот назначил такую себе неделю без мяса и всех своих подданных обязал тоже так вот сотворить такой маленький подвиг. Ну, с точки зрения диетологии, между прочим, это очень полезно. То есть не резкий такой переход, отказ от скоромной пищи, а такой более-менее плавный. То есть сначала человек отказывается от мяса, а потом уже отказывается и от других, там, и молочных продуктов, и творога, и яиц. Вот. И поэтому само название «масленица», то есть та неделя, в которой разрешается употреблять масло, и она несет с собой как бы подготовительная неделя тела человека к посту, а душой человеческой церковь начинает заниматься за несколько недель. Вот мы несколько недель готовились и слышали за божественной литургией воскресные дни Евангелие сначала от Закхея и мытаря, затем мы слышали о мытаре и фарисее, и потом о заблудшем сыне. И под конец, перед самым уже Великим постом, у нас так называемая неделя о страшном суде, где Господь говорит, что каждый, кто не помогает своему близкому, тому человеку, который является малым каким-то, ничтожным, он уже мне не помогает. Да? А тот, который наоборот помогает, тот мне делает заслугу. Я бы хотел обратить внимание, вот кто такие вот эти люди, о которых Священное Писание нам в преддверии Великого Поста говорит. Закхей – это самый худший человек в городе Иерихон. Самый худший человек в городе. То есть мытарь, который пришел в храм вместе с фарисеем, это, наверное, такой символ самого худшего прихожанина в храме. Ну и, естественно, заблудший сын – это самый худший человек в семье. Вот эти люди, если мы внимательно почитаем Священное Писание, вот в эти праздничные дни мы видим, они все были прощены Богом. То есть на самом деле церковь готовит нас к посту как к великой надежде. О том, что какими бы мы не были бы самыми плохими людьми в семье, там, в рабочем коллективе, на приходе или даже, может быть, в городе своем, Господь может нас простить. Но есть условия, да, чтобы мы сами простили тех людей, которые, может быть, обидели нас или на которых мы сами взяли и обиделись, потому что они не оправдали наших надежд. Вот таким образом, мы видим церковь очень бережно, относясь к душам православных людей, но в то же время достаточно настойчиво готовит к подвигу Великого Поста, чтобы он не прошел даром. Это не диета. Вот. Даже можно сказать, что это более безопасное действие, чем диета, да, но в то же время это действие очень тяжелое. Да. Как спортсмену нужна тренировка, чтобы победить своего соперника, так и нам, православным, обязательно нужен пост для того, чтобы душу нашу укрепить и выйти на брань с врагом нашего спасения дьяволом и, победив его, радоваться на празднике Пасхи.
Бытует мнение, что Масленица – это языческая традиция.
Ну, а что православные как украли этот праздник? Ну, вообще, сам термин «масленица», да, он православный. И как вот мы сейчас истории немножко коснулись, это и истинно внутрицерковный праздник. Но дело в том, что он попал на языческий праздник, праздник, который праздновали древние славяне, он называется Камоядица. То есть вот, может быть, слышали такая поговорка «первый блин комом», да? То есть вот история, она, ну, как мы можем подчеркнуть историю этого праздника из народного фольклора, потому что не сохранилось. И те языческие народы, которые проживали на территории нашего государства, славянские языческие народы, не только, они не имели письменности. Поэтому никаких вот памятников серьезных не сохранилось о том, как именно они праздновали этот праздник Камоядицу. Да, ну вот даже если взять какой-то серьезный труд академика Рыбакова, его самого академика очень часто обвиняли в ненаучности его трудов, в том, что он что-то придумывал, выдумывал, где-то вот опирался не на факты, а на какие-то рассказы. Но все, что вот мы имеем, очень интересно, между прочим, почему совпадает? Потому что совпадает день весеннего равноденствия, когда солнце начинает расти. Да, вот первое, что мы видим, символ солнца – это символ Христа, солнце правды. И вот именно такая была неделя Камаядица, где кормили блинами в первую очередь медведя. Представляете, медведь, он выходит из спячки, из такого темного состояния. Это такое животное, очень похожее на человека, его кормили блинами, потом боролись обязательно с медведем, тоже такая была традиция, как вот нам сообщает фольклор. И обязательно люди ели сами эти блины. Почему? Потому что они были символом такого солнца, как форма поклонения, форма даже отдаленная, форма причастия вот Богу, солнца Ярилу, да, вот они поклонялись и, получается, его вкушали сами в себя. А затем, ватрушки тоже вот отсюда произошли, блины, лепешки, все, что круглое, все, что похоже на солнце, дарили так Марии. Ее сейчас по ошибке называют масленица, а на самом деле вот это чучело соломенное, она называлась Мара. Вот ей приносили вот эти дары, и после этого вот эта Мара, она сжигалась. И вот таким образом, получилось, что те праздновали, языческим богам, может быть, отчасти творили грех, да, грех идола такой жертвенный, в то же время попадает примерно на те же самые дни, вот сама Пасха, это максимальное количество света, максимальное количество солнца, после дня солнца воскресения максимальное количество света дает луна, то есть вот максимум света, и здесь тоже вот идет рост вот этих света от небесных светил, и поэтому сами наши предки, находясь в удивлении от того явления, вообще весна, это удивительное явление, оно постоянно повторяется, когда от смерти идет воскресение, Анастасия, возрождение к жизни, и в то же время идет рост солнца, и поэтому они праздновали вот эту Камаядицу, которую впоследствии начали называть Масленицей. И существует еще очень много традиций, кулачные бои, проведения на лошадях, везение лодок. Но вот эти все традиции, они появились уже в 18 веке при царе Петре. А он их просто придумывал на глазах у историков, на глазах у людей. И когда говорит, что здесь Масленицу надо именно так праздновать, потому что это традиция нашего народа, это действительно древняя традиция, но не столько древняя, и которая не относится к языческим корням.
А почему все-таки православные не отказались от этой формы празднования?
Вот это вот очень интересно. Это очень интересно. Мы знаем, что и во время святок есть гадания, сам новогодний праздник, он тоже переполнен какими-то такими библейскими истинами. Вот сама, допустим, наряжается, и не только у славян, но и у кельтов ель, в Новый год наряжается ель. Это символ дерева жизни. Древо жизни. Почему? Потому что все деревья уже опали, умерли, находятся под воздействием холода, а вот эти зеленые, то есть она сохраняет жизнь, и на ней находятся плоды, которые не едят. То есть такой призыв Богу. Смотри, мы знаем, что где-то, такая легенда, она не только в православии, не только в арамических религиях существует, что было древо жизни, плод которого нельзя было есть, но вот люди согрешили, вкусили его, из этого сейчас происходит это смерть, это холод, это умирание. А мы не такие, мы, вокруг этого дерева хороводы водим, но ничего не едим. Допустим, святочные гадания, церковь всегда категорически к ним обязательно относилась, потому что это явная форма, без сообщения. Но вот тут вот нету такой категорической реакции против вот этой Камаядицы, которая, в принципе, даже, видим, царь праздновал, и никто ему что-то вроде такого обязательного не говорил. Мне кажется, мое мнение, что когда первые миссионеры пришли на славянские земли и познакомились с этим праздником, они были удивлены. Ведь это такое во тьме находящее животное, человек превратился в самое настоящее животное после грехопадения, находящееся в спячке, просыпается, и ему дают то, что положено человеку, этот блин, как причастие какого-то солнца правды, а потом с ним, со зверем борется. Это же как раз такой, наверное, прообраз прихода Христа, Спасителя в мир. И спасение, возрождение, возвращение к жизни возможно только через причастие Евангелия от Иоанна. Прямо это говорит: кто не ел телом и не пил кровью моей, тот не наследует жизнь вечную, тот не будет иметь жизни в себе. Но надо сначала побороться с этим медведем, с этим страшным зверем, со своими страстями и похотями. Но не все кто, значит, причащается, спасутся, мы это знаем, да, потому что Господь говорит, много званых, но мало избранных, и такой тоже образ совершенно евангельский, библейский, что Господь собирает в житницу свои зерна, а солому сжигает огнем неугасимым, и тут делается соломенное чучело, представляете? Соломенное чучело, ему приносятся те же самые дары, которые медведю приносились и людям, а после этого это чучело сжигается. То есть это самая настоящая вот, ну, духовная проповедь среди язычников христианства. И думаю, именно поэтому не было таких каких-то серьезных гонений, и этот праздник, можно сказать, прохристианский праздник в языческом мире, первый христианский праздник в языческом мире, но не последний, далеко не последний, он был церковью отчасти сохранен. И тут надо понимать, что если человек относится к этим символам праздника очень серьезно, то он станет православным христианином. А если он, как это соломенное чучело, просто будет радоваться и веселиться, и там поедать блины, то его может наследовать и участь этого чучела, этой соломы, которая не приносит никакого доброго плода, которая не пойдет в житницу Бога, а будет сжигаема огнем неугасимым. Причем, когда сжигает это чучело, все радуются, это уже вообще страница готовая из книги «Апокалипсис», потому что там прямо говорит святой Иоанн Богослов, что когда грешники и духи злобы попадут в гиену огненную, все святые, святые мученики, святые ангелы этому возрадуются. Я думаю, если человек православный, то ему не надо возвращаться обратно в какие-то легенды язычества о том, чтобы вот еще раз, как вот если мы пришли к себе домой, то мы на пороге не должны сидеть, а мы должны войти в свою квартиру. Он должен, наоборот, стяжать ту благодать Святого Духа, которую остальные святые стяжали. Я вот не думаю, что Серафим Саровский или Сергий Радонежский праздновал Масленицу вот именно сжиганием чучела из соломы.
Последний день перед Великим постом называют прощенным воскресеньем. Что происходит в церкви в этот день?
Ну, чин прощения читается очень много сугубых молитв, и потом происходит самое такое, наверное, сакральное действие. Вот мы вот заметили, когда читали Священное Писание, Христос не просто кого-то, ну, воскрешает или там исцеляет, а Он очень часто прикасается, да, вот именно к человеку. И здесь, значит, ну, в храме стоят священники, или если это кафедральный собор, стоит сам Владыка с крестами, с иконами Господа, Бога и Пресвятой Богородицы и святых. И люди просят у Него прощения, сами в ответ слушают вот эти слова «прости меня», прилагаются к образам. И очень многие люди, которые пришли, может быть, в каком-то суровом расположении духа или в каком-то таком отчаянном, безутешном, тоскливом состоянии, именно после этого чина прощения, после того, когда много-много-много раз сказали «прости» и много раз «прости» услышали, входят в такое умиленное, благостное состояние, у них слезы на глазах. И вот этот элемент вот этой службы прощенного воскресения у многих людей самый любимый в жизни.
А если человек не может найти силы, чтобы простить своего обидчика, имеет ли смысл ему поститься?
Ну, я думаю, что это, наверное, ловко дьявола, что если вот ты, человек, не можешь вообще поститься, не надо поститься, если ты не умеешь исповедоваться, значит, не надо исповедоваться, если ты не можешь кого-то простить, то не надо приступать к подвигу Великого Поста. Это враг так пытается нас, может быть, уговорить отказаться от нашего спасения. Надо различать вот, гнев в сердце вот, на две категории. Первый – продуктивный гнев, да, гнев физический, гнев там, атеиста, который хочет весь мир разрушить до основания, а затем что-то свое новое построить. От раны сердечной. То есть вот мы часто не только там, миряне, даже священники, и епископы, и святые люди, мы знаем из истории жизни, вот, были, испытывали на себе вот эти стрелы дьявольские, нападения от другого человека, и испытывали боль. То есть если у нас есть какая-то боль, какая-то обида, все равно надо идти на прощенное воскресенье, попросить прощения у тех людей, которые в храме, у священников, у близких, вот, и выйти на подвиг поста. Пост укрепит, причастие оживотворит душу, и вот такое полное беззлобие, полное бесстрастие – это удел совершенных, это удел нашего финиша, финиша нашей жизни. А сейчас нам надо, ну, постараться. Если у нас есть какая-то злоба на какого-то человека, все равно, дорогие братья и сестры, обязательно выходите на подвиг поста. Я советую за этого человека молиться. Молиться, постоянно молиться. Господь, Он же нам подсказку дает, о том, что вот, молитесь за и благословляйте тех, кто вас обижает. Это не то, что православие такая какая-то слащавая религия, которая совершенно безумные действия предлагает. Наоборот, в этом есть глубокий смысл. Надо научиться прощать, потому что мы сами согрешили перед Богом очень сильно. И чтобы Он нас простил, мы должны простить других. Но это нелегко сделать сразу. Вначале хотя бы надо начать за тех, кто нас обижает или обидел, вот, начать за них молиться, начать им стараться делать добро, а может быть потом со временем получится уже относиться без злобия ко всем окружающим и умножать в своем сердце только любовь.